Тема сегодняшнего нашего обсуждения – почему мы делаем то, что мы делаем? Я мог бы сказать, почему я делаю то, что я делаю? Или я мог бы сказать, почему вы делаете то, что вы делаете? Даже несмотря на то, что кажется одно и то же, почему я делаю то, что я делаю, почему вы делаете то, что вы делаете. В конце концов, это довольно общий вопрос. Это вопрос, за которым стоит то, почему мы действуем именно таким образом, каким мы действуем. Но на самом деле есть тонкая и очень значимая разница между этими тремя моментами. Я не совсем уверен, в чем именно она, но я чувствую, я очень отчетливо чувствую эту разницу. Если я подумаю об этом обсуждении, почему мы делаем то, что мы делаем, когда я думаю о категории «мы» в этом случае, хорошо, я понимаю, что это не очень, скажем так, не очень-то строго логичное, философское понимание. Это я понимаю, да. Это скорее некое обсуждение наших чувств. И когда я думаю о категории «мы», почему мы делаем то, что мы делаем, когда обсуждение становится более, скажем так, превращается в некое видение. Мы начинаем обсуждать некое видение, которое у нас есть. Наше коллективное групповое сознание, которое движется в очень конкретном направлении. Если вы прямо сейчас задумаетесь об этом, наше коллективное сознание в этом мире движется в направлении, которое производит трудности, производит все возрастающиеся трудности во всем мире. Другими словами, оно производит проблемы в этом мире. Оно производит, может быть, даже катастрофы, эти катаклизмы, как наши самосбывающиеся предсказания. Это все осуществляется, когда мы чувствуем, что вот-вот должны быть какие-то катастрофы. Может быть, кто-то где-то что-то предсказал, мы в это поверили. Может быть, и другие нам что-то сказали, и мы поверили им. И мы в целом, как человечество, создаем эту ситуацию, мы это уже дали. Итак, почему же мы это делаем? Может быть, мы, как коллективное сознание, чувствуем, что, может быть, это единственный способ спасти мир. Может быть, мы, как коллективное сознание, мы чувствуем, что все настолько далеко уже зашло, что даже эти проблемы, трудности, они не такие уж страшные, что нет никакого решения, кроме просто всеобщего коллапса, кроме вот этого всеобщего схлопывания, потому что тогда произойдут такие радикальные перемены, что мы перестанем делать то, что мы делаем. Если вы подумаете об этом логически, это немного странно. Мы должны создать разрушение для того, чтобы остановить разрушение. Мы чувствуем, что все настолько плохо, уже далеко зашло. Но что это значит? Это значит, что мы думаем, что все движется в любом случае к всеобщему разрушению. Мы чувствуем глубоко внутри каким-то образом, что единственный способ остановить все это — это самим начать некое разрушение. В конце концов, почему нам соглашаться на это? Просто потому, что вы боитесь этого, это не значит, что вы должны с этим сразу же соглашаться и способствовать, чтобы это произошло еще раньше. Если мы боимся чего-то, мы можем также попробовать как-то остановить это или защищаться. Может быть, нам стоит рассмотреть защиту вместо того, чтобы соглашаться на разрушение. Разве это защита просто взять и покончить самоубийством? Если вы собираетесь защитить себя от своих страхов, разве это будет защитой, если вы просто покончите с собой? Ну, может быть, если вас собираются похитить какие-то очень ужасные, жуткие террористы, которые собираются вас пытать, и вы чувствуете, что это будет просто невообразимые пытки, и покончить с собой, так сказать, заранее, это может быть, да, своего рода защита, если эти пытки, они, вы уверены, что они вам предстоят. Так что, может быть, можно это как-то оправдать, думая, что, о, какие-то ужасные катастрофы, хаос нам предстоит, поэтому давайте-ка лучше поскорее со всем этим покончим, все разрушим. Давайте уж лучше все ускорим, не будем ждать пока. Это очень необычный ход мыслей, что разрушение может быть способом защиты против разрушения. Кто-то может подумать, что я слишком радикально что-то говорю или преувеличиваю, но я вижу это также в жизни индивидуумов, когда индивидуумы, они соглашаются, принимают на себя разрушение для того, чтобы защититься от разрушения. Но разрушение совсем не обязательно должно означать бомба, которая... Это может быть крах личной экономики, репутации, семьи, здоровья. Все это возможно. Но почему мы это делаем? Давайте сейчас вернемся. Уберем из рассмотрения фактор «мы» как коллективное сознание, а обратимся индивидуально к каждому. Почему вы делаете то, что вы делаете? И почему я говорю «вы»? Я мог бы говорить о том, почему я делаю то, что я делаю, но почему я делаю то, что я делаю, это не актуально для вас. Я бы лучше с вами поговорил конкретно о моем собственном восприятии, о моей личной психологии, о моих эмоциональных состояниях. Но если только я действительно не обращусь к самому ядру, которое лежит в основе всего, и если я смогу честно вам это все признаться, что маловероятно, в конце концов, кто вы такие, почему я должен вам достаточно доверять? Вот это нежное ядро моего существа, которое испытывает определенные мотивации, зачем вообще что-то делать в этом физическом мире. И так как это обсуждение, которое должно быть актуально для большой группы людей, я использую вопрос, почему вы делаете то, что вы делаете, потому что мне легче говорить о вас. Понимаете? Для меня легче говорить о вас. Легче для меня. Это более комфортно и удобно для меня анализировать вас, потому что я при этом остаюсь в безопасности. Потому что я тогда не буду субъектом этого интеллектуального или психоэмоционального вот этого вот препарирования, разбора, как, знаете, после убийства производят вскрытие тела, и там все это по косточкам разбирают в лаборатории, в процессе исследований не пытаются это понять, или даже в психологическом смысле, когда это... Может быть, не так все радикально. Может быть, Ну, может, это не то, чем стоит гордиться. Это не должно быть чем-то, что дает удовольствие, доставляет удовольствие. Смотреть на кого-то и сказать: «О, вы знаете, мне о вас легче, потому что это не так болезненно для меня». Я не думаю, что это чем-то, чем можно гордиться, что если я собираюсь что-то сказать актуальное, это должно быть: «Почему я делаю то, что я делаю?» Почему я делаю то, что я делаю? Если это действительно... Если причина, почему я говорю об этом, действительно основана на чувстве, на желании помочь, как-то быть полезным другим. Не всегда я чувствую желание быть полезным и помогать другим. У меня нет каждую минуту, каждый день этого непрерывного желания быть полезным и помогать. Но у меня есть оно иногда, когда я сижу здесь перед вами, или в любом месте, когда я обращаюсь к людям или пытаюсь кому-то дать какой-то полезный совет, как справиться с какой-то ситуацией или как помочь кому-то, тогда обычно у меня есть желание быть полезным и помочь. Я тогда хочу сделать что-то, что было бы полезно, благотворно для кого-то другого. И мне не нужно, заставлять этого человека делать то, что я хочу от него. Это уже не будет желание помочь. Это будет налагание определенных требований и определенных ожиданий на других. Это не то, чтобы быть полезным и помогать другим. Если я собираюсь вам сказать, что лучше всего для вас, если я собираюсь сказать вам, что вам делать, что я хочу, чтобы вы сделали, даже если я при этом полностью убежден, что это действительно для вас самое лучшее, даже если это действительно самое лучшее, что вы можете сделать, я при этом не буду действовать из мотивов быть полезным, помогать, если я говорю. И когда я говорю, я имею в виду, что я вам даю указания, что ты должен сделать это, тебе следует делать это, ты обязан это сделать. Я понимаю, что это очень тонкая разница, и это как раз причина, почему я это обсуждаю, потому что очень тесно связано с тем, почему мы делаем то, что мы делаем, в индивидуальном смысле, не в коллективном смысле. Допустим, я хочу быть полезным, помогать другим, и это очень серьезная, значительная мотивация в моей жизни, потому что я говорю сейчас о себе, потому что, честно говоря, это единственное вообще реальное разговор, реальное обсуждение, которое я могу вести с вами, которое действительно будет глубоко актуально прямо сейчас. Итак, мне действительно очень нравится быть полезным и помогать другим иногда, но я видел на протяжении многих лет, что диктовать кому-то, указывать кому-то, что для него самое лучшее, это для него на самом деле не самое лучшее. Если я вам буду диктовать и указывать, что для вас является самым лучшим, ну, одно из двух может произойти, или одно из трех. Вы можете просто отвергнуть это. Но я об этом не хочу говорить. На самом деле, это нормально, если вы это отвергнете, потому что это не так, как важно для этого обсуждения. Может быть, и важно, но вы можете сказать «да». Это звучит подобающе, я должен это сделать. Или вы можете сказать: я подумаю об этом, поразмыслю над этим, я приму это во внимание. Хорошо, давайте сократим время. На самом деле, настоящее обобщение, к чему я веду, вы можете либо принять то, что я вам советую, как лучшее для вас, либо вы можете взять мой совет и просто принять его во внимание, поразмыслить над ним. Вы могли бы также просто отвергнуть его, но это в любом случае не имеет никакой пользы, потому что если, что я имел в виду, если это отвержение происходит сразу же, вы, как только вы услышали, вы сразу отвергли. Это просто не мудро с вашей стороны. Очень может быть, что я говорю вам что-то необычное, что-то, о чем вы обычно не думаете, не обращаете внимания, или, может быть, это настолько связано с самым ядром вашего существа, что оно вызывает внутри вас настолько бурную реакцию, настолько выводит из равновесия вашу энергию, потому что она настолько близко касается того, что вы так сильно защищаете от любых поползновений, прикосновений, что вы сразу же мгновенно отвергаете то, что я вам советую. Но это не в ваших интересах так делать. Давайте обсудим сейчас вот эти два важных момента, потому что если вы говорите, вместо того, чтобы отвергать, если вы скажете хотя бы, ну, давайте я поразмыслю над этим, я подумаю об этом. На самом деле, что вы при этом говорите, давайте я использую этот стимул, и стимул это нормально, стимулы они повсюду вокруг нас постоянно, они в звуках, визуальные, запахи, всевозможные стимулы, слова, за которыми стоят концепции, энергии, которые делают, позволяют мне чувствовать себя определенным образом, энергии, которые вращаю в себя. Все это определенные стимулы. И эти стимулы, они могут вызвать меня. Они обязательно вызывают у меня какие-то реакции. Я реагирую всевозможным способом. И я принимаю то, что кто-то мне говорит. Даже если они скажут, что ты обязан это сделать, ты должен это сделать. У тебя нет другого выбора, ты должен это сделать. Тебе следует это сделать. Я ожидаю, что ты обязательно это сделаешь. И вообще это правило, это закон. Даже если это все правда, но то, что вы можете сказать, я учту это, я подумаю об этом, приму это во внимание. У вас есть это настроение внутри вас, что я приму это во внимание.
Я what is being stated.
Послушаю то, что утверждается.
I will analyze it, absorb it.
Я проанализирую это, постараюсь вникнуть, проникнуть, понять как следует, что именно утверждается. Потому что если я просто это отвергаю, если я просто это отвергаю или просто слепо это принимаю, я совсем не обязательно при этом смогу как следует понять, что же это на самом деле такое. Если я просто отвергаю это, то я даже как следует с ним близко-то и не познакомился, чтобы обрести понимание его. Если я просто принял слепо, я не принял его благодаря конкретному анализу, что в нем хорошего, благоприятного, я сказал, хорошо, давайте все. Это будет мгновенная реакция. Это тоже имеет свое место. Как приятие, так и отвержение, они все имеют свое место. Они, в конце концов, если что-то слишком горячее, чувствуете, что оно вас обжигает, конечно, вы мгновенно отвергаете, это нормально. Если есть какая-то очень срочная ситуация, и кто-то вас хочет спасти, протягивает вам руку и говорит, пойдем, вы сразу же это принимаете, чтобы спастись, но это всего лишь исключение. Это происходит очень редко. Обычно мы в ситуации, когда есть время, когда есть промежуток времени, когда мы можем задуматься, поразмыслить. Это именно то время на размышление. И мы говорим, мудро, будучи мудрыми. Хорошо, давайте я об этом подумаю. Давайте я поразмыслю над этим, приму это во внимание. Поразмыслю это гораздо лучше. Я подумаю, это идиом, это можно так тоже. Оно может совсем не означать, что вы действительно собираетесь задуматься над этим. Это означает, я подумаю, что, ну, не сейчас.
Later,
позже
I shall make some response.
Я вам дам какой-то ответ,
really,
реакцию. Поэтому то, что на самом деле я имею в виду, когда вы говорите, я поразмыслю над этим, я учту это. Когда вы говорите, я поразмыслю, это значит, что будет время, будет промежуток времени, и вы собираетесь выделить это время для себя и оставляете за собой право использовать все, это либо вообще его не использовать, либо любое количество в промежутке в соответствии с тем, что вы чувствуете, и с тем, что вы чувствуете правильным. Вот это таково настроение, когда у вас есть личная ответственность. Личное достоинство, уважение к себе, что моя жизнь — это моя жизнь. И какие бы стимулы ни приходили ко мне, это нечто, на чем мне стоит учесть, принять во внимание, как, насколько быстро я буду это принимать во внимание. Это зависит от ситуации, но я в любом случае приму это во внимание, учту это. Может быть, поразмыслю даже над этим.
Side,
затем, с другой стороны,
the,
есть это то, что я принимаю. Я просто принимаю, да.
Идея,
когда я принимаю, это очень интересная идея.
Cases,
во многих случаях это является... Оно является противоположностью, оно является врагом того, что я поразмыслил над этим. Хорошо, все, я принимаю. Почему? Авторитет? Может, даже не авторитет. Кто-то другой, он взял на себя роль, положение, и я ставлю его в такое положение, что начинаю чувствовать, что я просто... должен или обязан их как-то удовлетворить или принять, соответствовать их ожиданиям, или я должен принимать то, что они говорят, для того, чтобы побудить их принять себя, чтобы они приняли меня. Другими словами, я принимаю во внимание то, что... Я считаю, что принимать то, что говорит другой человек, это важно для меня, так или иначе. Вы знаете очевидный пример.
Допустим,
вы в духовной практике какой-то, вы практикуете духовную дисциплину, и вы думаете, что есть там какие-то высшие авторитеты, которые должны диктовать и определять то, что самое лучшее для вас, и вы
поддаетесь
этому, соглашаетесь с этим, отдаете себя на их власть, и что бы они ни сказали, что бы они ни делали, они являются вашими авторитетами, вы ими следуете в своей жизни. При этом не важно, нравится вам это или нет. Это очень похоже на военную службу или на корпорации, на служебную дисциплину, когда человек нуждается в работе, он нуждается в деньгах, поэтому он просто должен, он обязан удовлетворить босса или в военной службе, когда вы вообще не думаете. Вы просто должны делать то, что вам говорят. Выполнять приказы. В этих ситуациях, по вашему выбору или насильно, по предписаниям, по уставу, по инструкциям, вы оказываетесь в ситуации, когда вы должны следовать.
Но
даже если вы в духовной какой-то структуре, вы сами к ней присоединились, вы занялись ей, потому что у вас была очень мощная мотивация присоединиться к ней. И опять же, мы сейчас обращаемся прямо к корню того, почему вы сделали то, что вы сделали. Это то же самое для меня. Почему я сделал то, что я сделал? Я пришел в духовную организацию, я посмотрел вокруг и сказал, Это настолько гораздо лучше, чем все остальное, что у меня происходило в жизни. Я резонирую с этим, я чувствую резонанс, мои глубочайшие структуры сознания, они ликуют и говорят, да, это духовная энергия, она мне нравится. Я тянусь к ней, я обнимаю ее, я позволяю ей проникать в себя потоком, я пью ее. Это такое облегчение для меня от ситуации, какая бы она ни была в моей жизни, которая в любом случае там ничего особо в ней не получалось. Знаете, в Бхагавад-гите, что люди это могут делать, потому что им нужны деньги, они нуждаются, или они ищут знания, или они пытаются найти облегчение от боли.
Ну,
естественно, это все происходит. Такие вещи. Я должен признаться, что я, в общем-то, искал знания, потому что у меня не было особо боли, страданий в жизни, я не особенно переживал за деньги, у меня не было проблем, которые должен был решить. Это просто был вопрос, а в чем смысл вообще жизни, вообще? Зачем это все? Я из поколения 60-х, если вы знаете, когда я пришел к выводу, что весь мир, он просто погружен в корысть, материализм. Я, конечно, тогда не представлял, как это, чем это все обернется в наше время по сравнению с тем, что тогда. Но тогда я не видел никакого лучшего для себя пути, чем погрузиться в духовную вот эту духовную атмосферу, которую я чувствовал, что она является ответом на все вопросы. У меня тоже был духовный медовый месяц, и я научился, как усиливать это чувство и как действительно достигать этой трансцендентности, выходить за рамки материального мира. И я пришел к выводу, что самый лучший способ, как это сделать, это полностью отрешиться от всего материального и привязаться ко всему духовному, поэтому я полностью и целиком и беспрекословно предался лотосным стопам духовного учителя, пылинкам всего стоп, который я верил, что он приведет меня обратно к Богу очень легко и просто, если я просто буду делать то, что он говорит. Независимо от того, что я чувствую, как в армии, как дисциплина в армии. Поэтому моя ответственность в том, чтобы как можно глубже понять это, приняв все писания, понять все писания как можно глубже, и все причины, которые только есть на земле и в духовном царстве, почему это все справедливо, я так и сделал. Почему я сделал то, что я сделал в любой момент времени? Я уверен, что это актуально для всех нас, потому что, в конце концов, мы бы не слушали всего этого, даже если бы мы были в каком-то движении или не были. У нас у всех есть эта тяга к духовному. Тот, кто не интересуется духовным, они меня вообще не слушают, не способны меня слушать. Мы сделали это, и мы делаем это даже по сегодняшний день, что бы мы ни делали в духовности, потому что мы хотим соединиться, вступить в контакт с Богом. Это наша фундаментальная мотивация в том, что мы хотим обрести вновь контакт с Богом. В конце концов, если вы присоединитесь к духовному движению, потому что вы хотите освободиться от материальной боли, от экономических проблем, или что бы то ни было в вашей жизни, решить какие-то проблемы, прежде всего, вы не решите никакие экономические проблемы, даже если вас там будут просто кормить, вы не освободитесь от боли. На самом деле, во многих отношениях ваша боль усилится. Большинство людей очень скоро уходят из движения, когда понимают это. Только те, которые действительно интересуются к тому, чтобы достичь цель, знания, связь с Божественным, только такие остаются. Но до тех пор, пока вы верите, что то, что вам говорили, говорят это, и есть способ достичь вашу цель, которая является вашей фундаментальной причиной нахождения в такой духовной организации, до тех пор вы будете продолжать верить этим авторитетом и этим писанием. До тех пор, пока вы верите, что это является тем способом, которым вы достигнете этого, до тех пор вы будете это делать. Если и когда когда-либо вы позволите себе задаться вопросом, возможно, вы поменяете свое представление, свое мнение. Причина, почему я начал это обсуждение, со сравнения того, кто говорит, я учту это, я поразмыслю над этим, и того, кто просто принимает, потому что во многих случаях, если не в большинстве случаев, тех, которые поддерживают способность принимать на продолжительном периоде времени. И помните, это в основном относится к тем, кто действительно стремятся найти какое-то прибежище, и они делают это, потому что они уверены, что так они его достигнут. Допустим, кто-то искал знания, или я вот проблема с тем, кто просто быстро все принимает, в том, что часть этого приятия включает в себя запрещение, ограничение на то, чтобы вообще подвергать сомнению некие фундаментальные принципы, как только вы их приняли, подвергать сомнению гуру, авторитет или фундаментальный принцип, это не только будет считаться не полезным, но это будет считаться вообще разрушительно для вашей духовной цели. И поэтому из страха человек просто продолжает принимать и никогда не позволяет себе задаться вопросом, подвергнуть сомнению на значительном глубинном уровне произойти. Но бывают пара сомнений каких-то, можно задать вопросы, но в общем, сомнения, связанные с индивидуумом, каким-то с индивидуальным восприятием или с организацией, или с какими-то политическими аспектами взаимоотношений, потому что это все более-менее безопасно. Это безопасно критиковать менеджеров, это безопасно критиковать каких-то отдельных личностей, но это небезопасно критиковать гуру, это небезопасно критиковать шастры, это даже небезопасно критиковать, я не имею в виду критиковать, я имею в виду критически анализировать, подвергать критическому анализу, подвергать сомнению критически, даже процесс передачи знания от гуру или от шастр. Нужно это просто принять
все.
Поэтому это чистое приятие, оно может оказаться совсем неполезным и противоречащим цели, когда глубоко внутри себя человек знает, что что-то не так, и нет способа выяснить это. Потому что это все блокировано. Если вы просто задумаетесь, у нас есть, допустим, этот целый комплект человек, и в какой-то части этого комплекта есть сомнения, но там стена возведена между сомнением и способностью разрешать эти сомнения. Даже если сомнения трясутся вовсю, дрожат, но эта стена утверждает, нет, нельзя обращать внимание на эти сомнения, нельзя сомневаться, подвергаться сомнениям. И обычно такие люди, они начинают компенсировать это тем, что начинают слишком критично относиться к менеджменту, к отдельным личностям, ко всему тому, что можно критиковать. Просто так случается. Но тот, кто просто говорит, ну, в любой ситуации, он говорит, я поразмыслю над этим, я приму это во внимание, такой человек помещает в роль высшего авторитета, авторитета выбирать. Такой человек, он не только имеет самый лучший шанс достичь своей цели, и это включает, что у него лучший шанс соединиться с Богом, этот человек имеет лучшие шансы узнать, как действительно быть полезным и помогать другим. У него самые лучшие шансы узнать, как вообще что-то исправить, когда что-то не так. Другими словами, как распознать, что именно не так, и как это исправить. Потому что такой человек, у него нет этой стены ограничения. Нет такого места, в которое этот человек не смог бы позволить себе обратить внимание в своем сознании. У него нет внутри стен, которые утверждают, здесь нельзя трогать, об этом нельзя думать, с этим нельзя вступать в контакт. Такой человек, он открыт. Внутри. Открыт к тому, чтобы отправиться туда, куда только нужно будет отправиться и сделать все, что только потребуется. Для чего? Чтобы сделать что? Чтобы сделать то и достичь того, к чему он стремится, что он хочет сделать. В конце концов, даже если вы просто принимаете, ну, скажем, вы присоединяетесь в армию или идете на работу в корпорации, там всевозможные ограничения, или присоединяетесь к какой-то религии. У вас есть, видимо, какая-то причина, почему вы это делаете. Вы сделали это, потому что вы думали, что это самое лучшее для вас, что вы можете сделать в тот момент, когда вы это сделали. Вы чувствовали, что это был способ, каким образом вы собираетесь решить проблемы, которые стояли перед вами. Это был способ достичь успеха. Что бы это ни значило для вас, даже просто иметь достаточно друзей. Иногда люди присоединяются к группам просто потому, что чувствуют себя одинокими. Но вы чувствовали, что была причина для вас делать это. Была какая-то причина. Человек, который принимает во внимание, позволяет себе размышлять, и который говорит, я приму во внимание, я буду любой стимул над любой философской идеей, я готов поразмышлять над любым советом, который мне дают, и я буду смотреть, подходит это мне или нет в каждый текущий момент, когда такой человек начинает это и не совершайте ошибку, учтите, что это сознательное решение, в конце концов, в семье, когда вы ребенок, у вас нет особенно способности делать такой сознательный выбор, ну, разве что вы рождаетесь уже совершенно осознанным и возвышенным, или у вас очень возвышенные родители, эволюционированные родители, развиты. И в школе тоже у детей обычно нет возможности совершать сознательный выбор. До тех пор, пока вы не выйдете из образовательной системы, вы просто должны исполнять требования других, независимо от того, что вы думаете, правильно они или нет. У меня были профессора в университете, которые я думал, я был уверен, что они величайшие идиоты, которых я вообще когда-либо встречал или о которых я когда-либо слышал, абсолютные идиоты. Они говорили такие вещи, которые были просто глупые, тупые, нелогичные, иррациональные. Но они были профессора. Если я хотел пройти их курс, получить удовлетворительную оценку, я вынужден был с ними соглашаться, потому что как только бы я им предоставил все свои аргументы, почему я с ними не согласен, с тем, что они говорят, они сразу же бы признали меня совершенно не разбирающимся ни в чем, в том, особенно в их предмете, и вычеркнули меня бы из списка. Так как они были полные идиоты, они были убеждены, что это именно так, и что только они правы. Но при этом, да, у меня были профессора, были совершенно чудесные люди. Я их практически идеализировал. Я поклонялся усилиям, которые они совершали, их деятельности, их работе, им как личностям, тому, как они мне помогали. Были учителя, которых я просто любил. У меня был в 11 классе учитель английского. Его звали мистер Джонсон. Он сам был из Англии, учитель английского из Англии. Я его просто любил. Я чувствовал, что это такой замечательный человек. Ни один учитель во всей моей образовательной истории так меня сильно не вдохновлял к тому, чтобы писать что-то, как этот человек. И когда я писал, я не чувствовал от него совершенно никаких ограничений, было вообще ничего, что нельзя было бы мне говорить, писать, выражать. И поэтому я писал из самого своего существа, из ядра своего сознания. Ну да, ну по крайней мере настолько, насколько мог, 15-16 лет, я понимаю, но он читал, что я писал, и ему это нравилось. Очень нравилось. Он мне всегда... Он мне ставил пятерки даже за такие мои перлы, которые были очень радикальны, даже для того времени. Но он сказал, о, это так, это здорово. Я после этого парил просто где-то, запирался в комнате и просто парил от счастья. Он поставил пятерку и сказал, о, здорово, отлично, замечательно. И я почувствовал себя в раю. И при этом были профессора, которые были полные идиоты. У меня даже были профессора... Ну хорошо, я признаюсь в маленьком секрете. У меня ужасные, так сказать, отношения с физикой. Ужасные. И у меня было там тройка с минусом. Это, ну, самое уже последнее. Это край. Уже на грани отчисления. И это означало, что я просто несовместим с физикой, но мой учитель, мистер Бангерзон, очень странно звучит у него имя, но он был замечательный человек. Он на самом деле замечательный человек, несмотря на то, что он мне ставил ужасные отметки. В выпускном экзамене сказал, что единственное, почему мне позволил, чтобы меня не исключили за физику, это потому, что я был редкий человек, который правильно произносил его имя. Он сказал, ну ты с физикой вообще несовместим. Я сказал, да, вы правы. И у меня были замечательные с ним отношения, но я просто не мог понять его физику. Так, в образовании, в колледже, в университете вы обязаны принимать авторитеты, но когда вы выпустились, вы предоставлены сами себе. Внезапно вы оказываетесь в мире один на один, предоставлены сами себе, и в какой-то момент вы решаете, независимо от того, вы человек, который склонен размышлять и принимать во внимание, или который склонен просто следовать. Либо вы последователь до мозга костей, либо вы тот, кто принимает во внимание, ну, так или иначе. В какой-то момент вы принимаете решение, туда или сюда, вы решаете, я собираюсь принять ответственность за то, кто я есть. Даже для меня это случилось еще до того, как я выпустился из колледжа. Но в какой-то момент вы принимаете это решение. Я собираюсь взять ответственность за себя.
Decision,
или вы принимаете решение.
Я
решил, я выбираю поместить, так сказать, отдать себя в руки других или другого человека. Я помню, как-то сделал это.
Но
в моем случае, единственная причина, почему я это сделал, потому что так или иначе, даже несмотря на то, что еще не был инициирован, я так или иначе вовлекся в его личные круги, в личное общение, я стал его слугой, и я развил любовь к нему как к человеку. Это причина, почему я сделал то, что я сделал. И эта любовь ослепила меня, ослепляла меня, чтобы я перестал видеть реальность ситуации такой, как она была. Я знаю, почему я сделал то, что я сделал сейчас, но в то время у меня не было того же самого сознания, осознанности. В конце концов, когда вы ослеплены, или когда вы сами себя ослепляете, закрываете глаза, в том смысле, я не хочу видеть этого.
You have no capacity.
У вас больше нет способности, вы отсоединяете себя
from this consideration.
От вообще способности
being a considering person,
принимать во внимание, размышлять над тем, что есть на самом деле.
I don't mean consider it.
Я не имею в
виду... Take care of others, and you're nice with others, and you consider how they are. I mean a considering. But I'll consider it.
Вы перестаете быть человеком, который рассматривает все, так сказать, варианты и принимает все во внимание, и потом уже решает, что правильно или неправильно. Ну? Почему вы делаете то, что вы делаете? Почему вы слушаете меня? Вы же прекрасно знаете, я больше не собираюсь вам диктовать, что вам делать. Я не собираюсь решать ваши проблемы за вас. Когда вы приходите и говорите, вот, у нас такие параметры А, Б, С, Д, такой выбор, что мне делать, говорите, я все сделаю. Но то, что я собираюсь делать, и то, что я делал и делаю, я даю вам инструменты, методы, способы, какими вы сами можете решать собственные проблемы. Я даю вам инструменты, я даю вам идеи, концепции, представления. Но все это вы уже знаете. Кроме того, я формулирую их таким образом. И более того, в такое время, в такое подходящее время, что это оказывается именно тем, что вам нужно, чтобы справиться с той ситуацией, в которой вы оказались прямо сейчас. Единственная причина, почему это происходит, потому что мы все одно целое, и мы все взаимосвязаны. И прямо сейчас то, что вам необходимо, то же самое, что и мне, это задуматься над тем, почему мы делаем то, что мы делаем. Потому что многое из того, что мы делаем по привычке. Многое из того, что мы делаем, потому что это... Просто это мы всегда делали это. Многое из того, что мы делаем, потому что мы думаем, что мы должны это делать, мы обязаны это делать. Мы даже не задаемся вопросом и не подвергаем сомнению. И кое-что из того, что мы делаем... Потому что мы сами выбираем это делать.
Right.
Но то, что я пытаюсь сделать прямо сейчас, это усилить осознанность того, что мы должны быть очень осознанны в том, почему мы делаем то, что мы делаем.
Words,
другими словами, если я собираюсь...
Day,
мне предстоит какой-то день, и мне стоит регулярно, постоянно спрашивать себя, почему я делаю это? Что же я ожидаю достичь в результате? Что же это такое, что я хочу, к чему стремлюсь? Когда если ответ таков, как деньги, такого ответ не работает. Ну хорошо, да, нам нужны деньги. Иначе бы ничего не продолжалось. И поэтому мы хотим деньги, потому что они нам нужны. Но как много? Насколько? Действительно ли нам необходим миллиард долларов?
Ну,
если я бы вас спросил, вы бы хотели миллиард долларов? Вы, скорее всего, ну, я имею в виду, разве что. Ну, скорее всего, сказали «да».
Now, what would you do with it?
А что бы с ним сделали
where
потом?
Would you put it?
Куда бы его положили, поместили?
I write a check for you for $1 billion.
Вложили, я вам выписываю чек миллиард долларов.
Where would you cash it? In other words, where would you go with this check of $1 billion?
Ну и куда бы вы с ним пошли с этим чеком, чтобы его хотя бы обналичить?
Not only that, but how would you explain your government?
И за что бы вы им заплатили другим? Кроме того, как бы вы объяснили вашему правительству, вашей налоговой, откуда, где вы взяли миллиард долларов. Концом, вы не сможете спрятать миллиард долларов. Почему у вас? Откуда он у вас? Где вы его взяли? Если они примут ваш ответ, они собираются, по крайней мере, они наверняка хотя бы половину или три четверти возьмут, если поверят, что вы его просто нашли как клад. И вот у вас осталось там, допустим, 300 миллионов. Хорошо, вы скажете. О, на 300 миллионов я могу жить уже. Но, хорошо, куда вы положите 300 миллионов?
Ну,
внезапно появится сразу тысяча людей, которые будут вас окружать, которые будут вам предлагать всевозможные идеи, куда вам деть 300 миллионов долларов. И все они будут пытаться всеми самыми изощренными способами убедить вас, какие они замечательные, и как вам стоит принять их предложение. И так как вряд ли вы обладаете такой квалификацией, чтобы разобраться во всем этом, ваши деньги все эти просто растащат по кусочкам всевозможными способами. Я помню, это в моем собственном примере. Я сделал выбор, что я посчитал жизнь одного человека важнее, чем деньги, и потом этот человек все равно покончил жизнь самоубийством. И поэтому я задаюсь вопросом, что бы я сделал с сотней миллионов долларов? Единственное, что мне приходит в голову, это раздать их как милостыню, раздать их людям, которым они действительно нужны, или сделать что-то, что будет благоприятно, благотворно для других людей. Но это уже значит, что мне придется сделать много работы, потому что мне придется всем этим управлять и руководить, потому что если я не буду этим управлять, то кого бы я ни назначил ответственным, он может это украсть или потратить впустую, или как-то сделать что-то против моих интересов. Поэтому мне придется быть как следует следить за всем этим и заниматься этим. Но тогда я не смог бы писать. Сейчас большую часть времени я провожу, работая над книгой. И если бы у меня было больше времени, я бы в Фейсбуке больше уделял времени моему блогу. Мне нравится заниматься музыкой. Мне бы хотелось больше заняться музыкой. Мне хотелось бы делать то, что я, чтобы я, как индивидуум, мог более непосредственно оказывать влияние на окружающий мир. Если бы кто-то дал мне очень много денег, меня сразу же стал бы очень ограниченным. Поэтому я смотрю на все это и задумываюсь, а что же я на самом деле хочу? Ну, на самом деле, что я хочу, это вот сделать это все хорошее, что на самом деле более-менее как раз именно то, что я и делаю, даже без какой-то там особой поддержки там со стороны какого-то спонсора, который все бы это финансировал, хотя это бы очень помогло, конечно, если бы был такой человек, но я уже делаю то, что я делаю. Я не чувствую, что я должен или обязан, или даже хочу делать что-то другое. Мне хотелось бы это делать с другими тоже, конечно, я общительный человек, без сомнений. Так что, если я поразмышляю над этим, я больше не чувствую какие-то факторы перестают для меня быть мотивирующими, потому что я понимаю, что даже если бы этого всего у меня было полно, то что тогда? Я понимаю, что это само по себе это не то, что я хочу. Но это именно то, что я с этим буду делать. Тогда я буду вынужден делать еще много чего. И тогда я прихожу к выводу, что деньги — это хорошо, но когда их слишком много, это может быть нехорошо. Нужно, чтобы было ровно столько, сколько необходимо. Но тогда, опять же, у меня есть на доске список, а у меня есть фраза, афоризм. Я получаю все, что мне нужно, именно тогда, когда это мне необходимо. И почему я делаю то, что я делаю? В конечном итоге, потому что я чувствую связь со Вселенной. Я чувствую связь со своими божествами. Я чувствую связь с божественной энергией. И в этой связи есть эта энергия единства между нами, где моя энергия, энергия Божественного, она превращается в какой-то общий поток, и появляется вот это «мы», некое общее наше сознание. И в этом я хочу действовать. Не просто в одиночку,
но that flowing conduit through which the energy of the divine will manifests
проводником, через который идет поток энергии божественной, через который она проявляется самым совершенным образом в единстве, в гармоничном единении со мной, с моей энергией. То, что такое замечательное и великое в отношении божественного, это как раз то, что Господу нет нужды заставлять меня, принуждать меня быть каким-то определенным образом. Господь не нуждается в том, чтобы превращать меня в клоуна Бога. Другими словами, Всевышний, Божественный,
Аллах, Джехова,
Аллах, Иегова, Яхве. Я говорю, Радха Кришна, хорошо, мне нравятся эти имена. Как бы вы ни называли, божественные существа, они настолько самоудовлетворены, настолько удовлетворены собой, что им нет нужды в том, чтобы я превращался в кого-то конкретного ради Божественного. Божественное воспринимает меня таким, какой я есть, принимает меня таким, какой я есть полностью.
All the way down to my darkest side.
До самых моих глубочайших,
from my lightest being down to my darkest corner.
Самых светлых сторон существа до самых темных уголков, это божественное существо, оно принимает меня полностью и целиком, и оно знает, каким образом моя энергия резонирует и с чем она резонирует. И она не только вдохновляет меня действовать таким, какой я есть в единении, в тандеме с Божественным, но оно еще и принимает меня как часть себя, потому что это и есть совершенство того, каким образом моя энергия вообще может действовать и проявляться. Божественное находит удовольствие и радость в том, чтобы я был полностью и совершенно целиком с собой, чтобы я сам решал, что я хочу, чтобы я знал, что я хочу, без того, чтобы принимать наставления других в отношении того, что я хочу, но действительно, чтобы я чувствовал из глубины своего существа, что я хочу. И Божественное находит радость и наслаждение в том, чтобы сотрудничать и взаимодействовать со мной. И это даже больше не труд, и не работа, это игра, это танец, в котором я и Божественное, мы танцуем вместе, в совершенном союзе, в совершенном единении, в тандеме. Это танец энергии, это танец сущности, в котором мы оба усиливаемся нашим особым образом, в котором Божественное, но, конечно, безгранично. При этом оно соприкасается, соединяется с моим конкретным пакетом, набором уникальной энергии, которая является частью Божественного, всецелого божественного существа и принимает эту уникальность, которую она больше не сможет нигде найти во всем мироздании. Я единственная индивидуальность, которая находит мою индивидуальность. Подумайте об этом. Божественное может найти эту суть, которая есть во мне, только во мне и больше нигде. Хорошо, в каждом из нас, но именно вот этот уникальный образ, он только во мне. Божественное поэтому таким образом обращается ко мне. Оно тянется ко мне, чтобы обнять меня, принять меня как часть себя, таким, какой я есть, а не таким, каким кто-то хочет, чтобы я был. Потому что это, несомненно, это не божественное, которое принуждает меня быть каким-то. Это совершенно противоречит цели единения с божественным, чтобы принуждать себя быть каким-то особым образом. Божественное просто хочет, чтобы я был такой, какой я есть, потому что именно в этом божественное находит уникальность этого божественного бытия и принимает это как часть себя в танце любви. Поэтому в конечном итоге в духовности отдать себя в чьи-то руки, таким образом, чтобы просто кто-то начинает диктовать вам, что вам делать и какие вам быть. Это не только противоречит нашим собственным целям, нашему благу. Это противоречит даже целям и благу Божественного. Можете себе это представить? Этот человек, который стоит перед вами, встает перед вами и Богом, между вами и Богом. И при этом вы в определенных обстоятельствах стали полностью убеждены, что Он и есть для вас путь к Богу, что Он вас приведет к Богу. Этот человек становится препятствием, или он может стать препятствием, разве что с исключением, когда не существует стопроцентной прозрачности. То есть тогда он превращается в рельсы, по которым движется ваш поезд. Он просто становится асфальтом, дорожкой, по которой ваша машина движется к Божественному. Но существует ли такой на 100% прозрачный человек? И существовал ли он вообще когда-либо такой? Если такой личность была Господь Чайтанья, да, я могу сказать, да, такой существовал. Существует. Если такой человек сам по себе божественный, и вся суть божественного — это привести вас в прикосновение с божественным непосредственно, да, это так. Иначе нужно быть очень осторожным. Я не говорю, что этого не существует, что бывает такая тысячепроцентная чистота и прозрачность. Я не говорю, что такая не существует, но то, что я говорю, это позволяйте себе поразмыслить, позволяйте себе размышлять всегда, постоянно. Понимайте все таким, какое оно есть, и поймите, почему мы делаем то, что мы делаем. Потому что если конечная причина, почему мы делаем то, что мы делаем, или то, почему вы или я делаем то, что мы делаем, в том, чтобы создать эту связь и снова, заново почувствовать эту интимную связь, взаимоотношения со Всевышним, с Божественным, в котором мы снова будем в тандеме, в единении с Божественным, с этой уникальной, с уникальной частью себя, с уникальной частью, которая способна сама стоять на ногах, как отдельная личность, и взаимодействовать с любовью, взаимодействовать этими эмоциями, словами и мыслями, взаимодействовать энергии из того места, в которого Божественное не получает доступ, если только мы сами по доброй воле не дадим Ему. Если это является вашей целью, тогда, считаете то, что вы делаете.
All the time.
Всегда следите за тем, почему вы делаете то, что вы делаете, и следите за тем, что вы рассчитываете получить в результате. Используйте ту же самую методологию, которую я использую в отношении примера с деньгами. А что, если у меня будут все эти деньги? Ну что, и что я буду с этим делать? Что же я на самом деле хочу? Используйте эту методологию. Скажите, что если? Что если я был бы самый совершенный последователь, совершенный слуга? Что бы это значило? И как бы это было? Я не могу ответить на этот вопрос за вас. Я не могу ответить, как бы вы это проявили, каким образом вы бы это проявили, в какой организации, если вообще. Какая есть? Я не могу ответить на все эти вопросы за вас. Все, что я могу сказать, если вы действительно хотите соединиться, обрести контакт с Божественным, со Всевышним, тогда постоянно следите, задумывайтесь и размышляйте над этим, потому что нет ничего лучше, нет ничего более важного для вас. Для меня, я знаю, несомненно, я в данном случае представляю для вас. Поэтому поразмыслите над этим, примите это во внимание. И вообще станьте человеком, который принимает во внимание, размышляет, который дает себе время между стимулом и между тем, чтобы дать сознательный ответ, если хотите, поразмыслите над этим, примите это во внимание. Я имею в виду философски, особенно если вам диктуют то, что вам делать. У вас может быть мгновенная реакция. Но даже если вам нужна еда, вместо того, чтобы просто что-то есть, сказать, ух ты, как здорово, как вкусно. Потому что пока вы поспешили сказать, как оно здорово, вы даже не успели почувствовать на вкус. Но вы позволяете себе действительно почувствовать вкус, закрыть глаза, погрузитесь в этот вкус, в этот аромат, этот запах. И просто примите его. Интегрируйте в себя. В почтении перед этим опытом. В любом случае, вы понимаете уже, наверное, что я хотел сказать.